国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Китай и Мьянма договорились укреплять энергетическое и приграничное сотрудничество. Новости дня. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вручил Лин Чжэн Юэ свидетельство о назначении ее главой администрации Сарсянган. Китай рассчитывает на прогресс в переговорах по инвестиционному соглашению США. Китай, Россия и Монголия достигнули консенсуса об устранении транзитных барьеров и упрощении процедур торговли. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания. Китай и Мьянма будут развивать сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, инфраструктурного развития, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения, финансов и приграничного взаимодействия. Соответствующая договоренность достигнута на переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Мьянмы У Тхинчжо. Глава китайского государства подчеркнул, что Китай будет совместно с Мьянмой работать над состыковкой стратегии национального развития и приветствует участие Мьянмы в интеграционной инициативе «Морского шелкового пути 21 века». Китай будет работать с Мьянмой для реализации ключевых программ сотрудничества, включая специальную экономическую зону Кяокпю и проекты в сфере коммуникационной взаимосвязанности, сказал Си Цзиньпин. У Тхинчжо, в свою очередь, отметил, что с момента установления дипотношений между Мьянмой и КНР в 1950 году двусторонние связи стабильно развиваются, превратившись из традиционной братской дружбы во всесторонние отношения стратегического партнерства. Китай оказал Мьянме огромную помощь в развитии национальной экономики и всемирную поддержку в разрешении региональных проблем. «Мы этого никогда не забудем», — отметил мьянманский лидер. Он поблагодарил за усилия, приложенные китайским правительством в продвижении процесса национального примирения в Мьянме, в содействии социально-экономическому развитию страны, улучшении благосостояния ее народа. Мьянма придерживается принципа одного Китая, готова совместно с китайской стороной принять участие в строительстве морского шелкового пути 21 века, углублять сотрудничество в сфере инфраструктуры и расширять реализацию совместных проектов в зоне приграничного экономического сотрудничества. У Тхинчжо с 6 по 11 апреля находится в Китае с государственным визитом. Прибывшая с ним делегация, состоящая из свыше 30 человек, включает министров коммерции и строительства. С президентом Мьянмы У Тхинчжо провел встречу и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Дэцзян. По его словам, Китай и Мьянма – близкие соседи, соинициаторы и проводники пяти принципов мирного сосуществования. Джан Дэцзян добавил, что отношения Китая и Мьянмы отличаются взаимным доверием, поддержкой друг друга и помощью друг другу, став примером дружественного взаимодействия между странами с разным социальным строем. Китайско-мьянманская встреча в верхах в рамках нынешнего визита определит курс сотрудничества двух стран и выведет на новую высоту двусторонние отношения, уверен Джан Дэцзян.
Итак, в эфире информационный выпуск. Во вторник в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вручил Лин Чжэн Юэ, Кэрри Лам, свидетельство о назначении ее Госсоветом главой администрации Сарсянган 5-го созыва. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 10 апреля сообщил о том, что Китай рассчитывает продолжать работать с США в целях достижения прогресса в переговорах по двустороннему инвестиционному соглашению. Будучи крупнейшими торговыми партнерами и имея глубоко интегрированные экономические интересы, Китай и США могут достичь взаимовыигрышности за счет углубления сотрудничества, отметил Ли Кэцян в ходе встречи с прибывшей в Китай первой делегацией нового состава Конгресса США. Китай намерен расширять торговлю, перекрестные инвестиции и сотрудничество на местном уровне, а также улаживать любые разногласия или трения с США путем диалога, чтобы реализовать более сбалансированные торговые отношения, сказал Ли Кэцян. Ли Кэцян сообщил, что здоровые и стабильные отношения между Китаем и США, а также усиление сотрудничества соответствуют интересам двух стран, содействуют миру, стабильности, развитию и процветанию разных стран и народов мира. Ли Кэцян отметил, что состоявшаяся несколько дней назад встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа задала тон продвижению двусторонних отношений. Американские сенаторы Стив Дейнс, Джон Барасса, Роб Портман, Джон Нили Кеннеди, а также конгрессмены Крис Стюарт и Брэд Венстрап высказали общее мнение, согласно которому отношения между США и Китаем являются важнейшими международными отношениями для США. Американская делегация сообщила, что Конгресс будет продолжать укреплять связи с Китаем и рассчитывает, что в ближайшее время еще больше законодателей нанесут визиты в Китай и сделают вклад во взаимовыгодное сотрудничество. По сообщению китайско-российской информационной сети, на днях в Улан-Баторе представитель Международного союза автомобильного транспорта провел переговоры с министром развития дорог и транспорта Монголии, а также высокопоставленными чиновниками таможенных органов этой страны. Стороны достигли консенсуса о скорейшей реализации межправительственного соглашения о международных автомобильных грузоперевозках по сети азиатских автомагистралей между Монголией, Россией и Китаем. Кроме того, в ходе переговоров было достигнуто единогласие по вопросам, связанным с устранением транзитных барьеров и содействием упрощению процедур торговли. Межправительственное соглашение о международных автомобильных грузоперевозках по сети азиатских автомагистралей между Монголией, Россией и Китаем было подписано в декабре 2016 года. Соглашение призвано создать и обеспечить благоприятные условия осуществления международных автомобильных перевозок для перевозчиков Китая, России и Монголии, а также будет способствовать увеличению объемов торгового оборота на региональном уровне. Танкер «Суэзмакс» с грузом в 140 тысяч тонн сырой нефти на борту 10 апреля начал разгрузку в нефтеналивном порту острова Маде в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Это произошло вскоре после состоявшегося 10 апреля в Пекине подписания соглашения о транспортировке сырой нефти по китайско-мьянманскому трубопроводу. Трубопровод для транспортировки сырой нефти берет начало на острове Маде и заканчивается в китайской провинции Юннань, юго-западный Китай. Его протяженность составляет 771 километр. Трубопровод проходит через мьянманский штат Ракхайн, области Магуэ и Мандалай, а также штат Шан. Строившийся с июня 2010 года нефтепровод рассчитан на транспортировку 22 миллионов тонн нефти в год. После начала работы трубопровода Мьянма сможет ежегодно использовать 2 миллиона тонн прокачиваемой через него сырой нефти на льготных условиях. В понедельник в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района, состоялась церемония вручения сертификатов специалистам-практикам традиционной тибетской медицины, принявшим участие в программе профессиональной стажировки. Теперь в Тибете насчитывается 72 признанных специалиста традиционной тибетской медицины. Среди 20 специалистов, получивших аккредитацию в понедельник, 2 человека имеют степень доктора наук, 8 – магистерскую степень. В рамках программы специалисты должны были пройти 3-летнюю стажировку под руководством великого мастера тибетской медицины. «Через 19 лет практики тибетской медицины моя мечта наконец-то осуществилась», сказал 44-летний Сэрен Самжуб, демонстрируя свое свидетельство об окончании программы. «Я горжусь тем, что стал одним из немногих обладателей этого почетного титула». Тибетская медицина, или по-тибетски «сава ригпа», используется для лечения болезней и укрепления здоровья на протяжении более чем 3800 лет. Она опирается на традиционную китайскую, индийскую и арабскую медицину и главным образом практикуется в районах Тибета и Гималаев. Ее методы основаны на применении трав и минералов, а также насекомых и частей и органов животных. 15 методов и практик тибетской медицины внесены в список нематериального культурного наследия Китая. В прошлом практики тибетской медицины редко получали официальное образование и признание. Новая система не только предоставляет специалистам возможность получить документы об образовании, признаваемые на государственном уровне, но, что более важно, позволяет гарантировать, что их знания и навыки будут переданы грядущим поколениям, отметил заместитель начальника Тибетского комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ху Цзюэцзюнь. Первые доктора наук и магистры тибетской медицины выпустились в 2012 году. С тех пор Тибет продолжает увеличивать поддержку специалистов-практиков тибетской медицины. По словам директора Тибетского института тибетской медицины в Лхасе Нимы Царина, в настоящее время в институте обучается более 1500 студентов, наибольшее число с момента его основания в 1989 году. «Для тибетской медицины настало время динамичного развития», — сказал он. Интернет-магазин AliExpress, являющийся подразделением китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group, в понедельник объявил о том, что число его зарубежных клиентов превысило 100 миллионов человек. Наибольшей потребительской группой стали мужчины и женщины в возрасте 25-34 лет, сообщили в AliExpress, не раскрывая точных цифр. Число активных покупателей AliExpress, который был запущен в 2010 году, за последние 12 месяцев превысило 60 миллионов человек. Ежедневно интернет-магазин обслуживает в среднем свыше 20 миллионов клиентов. Наиболее активными покупателями среди 220 стран и регионов мира стали пользователи из России, Испании, Израиля и Франции, сообщили в AliExpress. Наибольшее количество совершающих свыше одной покупки почти клиентов были из Мальдив, Литвы и Бутана. Самый дорогой единичный заказ был сделан из Анголы. Клиенты из расположенных вдоль одного пояса одного пути России, Украины, Польши, Белоруссии и Израиля предпочитают приобретать одежду и косметическую продукцию. С целью повышения качества и скорости обслуживания клиентов Alibaba Group создала складские запасы за рубежом, чтобы сократить время доставки. Компания также сотрудничает с Почтой России, благодаря чему сроки доставки в большинство городов Российской Федерации сократились с 50 до 15 дней. За счет сотрудничества с более чем 200 региональными финансовыми учреждениями AliExpress позволяет клиентам во всем мире совершать покупки с использованием 18 различных валют. В первом квартале текущего года резко вырос импорт продуктов питания из России в Китай и экспорт китайских овощей и фруктов в Россию. Об этом 10 апреля сообщили в Управлении по контролю качества, инспекции и карантину автономного района Внутренняя Монголия, Северный Китай. В сообщении говорится, что в первом квартале импорт продуктов питания из России в Китай через крупнейший на китайско-российской границе КПП Манчжоули, Маньчжурия, составил 5781 тонну, общей стоимостью 70 миллионов 290 тысяч юаней, около 10 миллионов 260 тысяч долларов США, что на 70% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам управления, импорт продуктов питания из России в Китай наибольшими темпами растет в период таких праздников, как праздник Рождества, Новый год и праздник весны. Одновременно с этим в Управлении по контролю качества, инспекции и карантину провинции Хэйлунцзян сообщили, что в первом квартале этого года значительно увеличился экспорт овощей и фруктов из Китая в Россию через КПП Дуньмин. Было экспортировано 2160 партий овощей и фруктов, общий вес которых составил 34 800 тонн, а стоимость 30 715 000 долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эти показатели выросли на 33,6%, 33,98%, 28,57% соответственно. 10 апреля в городе Хэйхэ представители профильных региональных ведомств провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай и российской делегации из Амурской области провели рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили вопросы по совместному противостоянию паводкам, обусловленных таянием снегов в верховьях реки Хэйлунцзян, Амур. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Хэйхэ. В ходе заседания стороны обменялись метеорологическими и прочими данными по бассейну реки Хэйлунцзян, достигли единства мнений по общей обстановке с паводками из-за таяния снегов в верховьях реки нынешней весной. Согласно климатическим прогнозам, в апреле в верховьях реки Хэйлунцзян ожидается заметное увеличение температуры, что приведет к быстрому таянию снегов и ледяного покрова реки. Предполагается, что вскрытие реки Хэйлунцзян в этом году начнется 23-28 апреля, что на 3-5 дней раньше, чем обычно. Вероятность возникновения ледовых торосов в верховьях реки Хэйлунцзян весьма высока, от 30 до 60%. Для предупреждения ЧП и обеспечения безопасности жизни и имущества населения, проживающего по обоим берегам реки Хэйлунцзян, представители участников заседания договорились, что в период вскрытия реки следует приложить все усилия по обмену информацией и предпринять совместные меры по противостоянию паводкам. В случае появления сильных ледовых заторов и паводков, стороны должны усилить сотрудничество в целях ускорения ликвидации последствий стихии. Последний социологический опрос, проведенный российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-центр», показал, что абсолютное большинство граждан России положительно относятся к Китаю. Согласно данным, которые приводит российская газета «Известия», 76% респондентов испытывают к Китаю симпатии, и лишь 13% россиян относятся к Китаю негативно. Кроме Китая, в число государств, которые вызывают у россиян позитивные эмоции, входят Беларусь 79% и Турция 47%. Каждый второй россиянин негативно относится к США и странам ЕС. 56% граждан РФ не испытывают симпатии к Украине. 41% респондентов в целом относятся к западным странам без особых чувств. Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля. В ходе исследования были опрошены 1600 человек из 137 населенных пунктов 48 регионов Российской Федерации. По сообщению Департамента информационных услуг правительства Забайкальского края России, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, находящаяся в настоящее время в Китае с визитом, лично представит в Пекине китайским туроператорам красные историко-революционные туристические маршруты региона. Презентация красных маршрутов состоится 12 апреля в посольстве Российской Федерации в Китае в рамках презентации общего экономического и инвестиционного потенциала Забайкалья. В ходе презентации планируется наладить диалог и рассмотреть возможности привлечения прямых китайских инвестиций в реконструкцию российских контрольно-пропускных пунктов через государственную границу. Участники мероприятия обсудят, в частности, проект приграничного торгового комплекса «Забайкальск-Маньчжурия». Он предусматривает формирование единой территории с упрощенным режимом въезда-выезда, перемещение товаров и капитала, а также предоставление услуг. Делегация из Забайкальского края во главе с губернатором сейчас находится в Китае с визитом, который продлится до 15 апреля. Чиновники и представители бизнес-сообщества региона посетят внутреннюю Монголию, провинцию Хэйлунцзян, Пекин и так далее.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Дорогие друзья, восстановление роста товарооборота между Китаем и Россией обусловлено улучшением экономической ситуации в России, ростом мировых цен на сырьевые товары и достижением России позитивных результатов в осуществлении политики импортозамещения. Об этом отметила на днях научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Ли Дяньминь в интервью агентству Синьхуа. Ли Дяньминь отметила, что из-за снижения мировых цен на нефть и западных санкций в 2015 году был отмечен значительный спад российской экономики. Однако в прошлом году темпы ее падения ощутимо замедлились. Можно сказать, что российская экономика уже адаптировалась к новым условиям. По ее словам, несмотря на значительное сокращение торгового оборота между Китаем и Россией в 2015 году, экспорт основных видов российских товаров в Китай в количественном выражении не снизился. Упал лишь экспорт в стоимостном выражении в связи с падением мировых цен на сырьевые продукты. С 2016 года мировые цены на нефть в целом повышаются, что способствует росту российского экспорта в стоимостном выражении, поскольку энергоносители и сырьевые товары по-прежнему занимают лидирующее место в экспорте России, констатировала она. Курс на импортозамещение проводится в России с 2014 года после введения взаимных санкций России и странами Запада. Ли Дяньминь считает, что реализация этого курса уже дала позитивные результаты, свидетельством чего стал двузначный рост производства в сельском хозяйстве, переработки сельхозпродукции, химической промышленности, металлургии и военной промышленности, отраслях, извлекающих из этого наибольшую пользу. По ее словам, Китай решил поддержать Россию, увеличив импорт продукции названных российских отраслей, что сыграло стимулирующую роль в осуществлении восстановительного роста объема двусторонней торговли. Коснувшись инвестиционного сотрудничества между Китаем и Россией, Ли Дяньминь отметила, что в России существует большой спрос на китайские инвестиции, и страна постоянно упрощает условия доступа китайских инвесторов на свой рынок. Китай обладает большими возможностями инвестирования капитала за рубеж, поэтому потенциал развития двустороннего инвестиционного сотрудничества достаточно обширный. По мнению эксперта, Китай и Россия должны эффективно выявлять роль Китайско-Российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и использовать шансы трансформации экономик двух стран для усиления взаимодействия в инвестиционной сфере и существенного повышения уровня двустороннего торгово-экономического сотрудничества. После значительного сокращения товарооборота между Китаем и Россией в 2015 году, составившего почти 30%, двусторонняя торговля с 2016 года демонстрирует тенденцию к стабилизации и улучшению. В прошлом году объем китайско-российской торговли вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг 69 миллиардов 530 миллионов долларов США. Среди первых 10 крупнейших торговых партнеров Китая Россия первой добилась положительного статуса торгового оборота с КНР. Китай продолжает сохранять статус крупнейшего торгового партнера России. По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале 2017 года торговый оборот между Китаем и Россией увеличился на 28,8% в годовом выражении до 11 миллиардов 580 миллионов долларов. В частности, объем китайского экспорта в Россию вырос на 14,9% до 5 миллиардов 430 миллионов долларов. Импорт российских товаров в Китай вырос на 44,3% до 6 миллиардов 150 миллионов долларов. Немало китайских экспертов полагают, что в 2017 году можно рассчитывать на то, что китайско-российская торговля сохранит тенденцию роста, а сам прирост увеличится.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевая фраза на сегодня – концерт национальной музыки. Минзу иньюэ хуй – концерт национальной музыки. 10 апреля в приграничном городе Дуньнин состоялся концерт национальной музыки «Весна в Южном крае», в котором приняли участие более сотни китайских и российских музыкантов. Китайские оркестранты также отправятся в Россию, чтобы принять участие в ряде культурных двусторонних мероприятий. Город Дуньнин расположен на юго-востоке провинции Хэлунцзян. Это сухопутный КПП первой государственной категории, а также важный транспортный узел, соединяющий Китай с Северо-Восточной Азией. Главная особенность Дуньнина – активное взаимодействие с Россией в культуре, торговле, спорте и других сферах. В 2016 году Дуньнин и власти города Уссурийск подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры и искусства. А 10 апреля нынешнего года группа российских деятелей культуры приехала в Китай, где музыканты обеих стран провели концерт национальной музыки. Мероприятие способствует углублению взаимного общения между Китаем и Россией, а также культурному обмену между Азией и Европой, сказала представительница китайского оргкомитета Ли Шуцин. Итак, дорогие друзья, повторяем ключевое слово на сегодня. Это концерт национальной музыки. Минзу иньюэ хуй. Концерт национальной музыки. С вами была Анна Лаберт. Всего вам доброго. Цайтян.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
11 апреля. 11 апреля 2015 года в известном торговом китайском городе Иу открылась первая всемирная конференция, посвященная WeChat бизнесу. В мероприятии приняли участие представители научных и коммерческих кругов, руководители и менеджеры предприятий. Общая численность участников конференции превысила 1000 человек. Всемирная конференция WeChat бизнеса – это самая масштабная международная конференция, посвященная мобильной электронной коммерции. Цель ее проведения – стимулирование дальнейшего развития мобильной электронной коммерции. Проведение конференции по WeChat бизнесу стало вехой в истории развития интернет-индустрии в Китае и обозначило всеобщее признание WeChat бизнеса как важнейшей составляющей электронной коммерции. WeChat бизнес – это молодая область электронной коммерции, действующая на базе известного мобильного приложения WeChat, сочетающего в себе средства прямого мобильного общения и социальных сетей. WeChat бизнес можно разделить на два типа. B2C, действующий на основе публичных аккаунтов. И C2C, небольшие магазинчики, созданные на основе собственных социальных связей, собственного круга друзей. WeChat бизнес схож с Taobao, в состав которого входит платформа Tmall и рынок Taobao для частных продавцов и небольших компаний. Разница заключается в том, что WeChat-бизнесмены активно задействуют для продвижения и продаж средства социальных сетей, рекомендации знакомых и демонстрацию товаров в кругу друзей посредством встроенных возможностей WeChat. WeChat-бизнес имеет определенные недостатки, связанные именно с тем, что продажи товаров в кругу друзей являются прямыми. Так, права потребителей ничем не защищены, имеются проблемы с качеством, логистикой и послепродажным обслуживанием. Через WeChat активно ведется торговля контрафактными товарами, подделками и так далее. Это обусловлено тем, что в Китае в настоящее время отсутствуют какие-либо правила в области WeChat-бизнеса. В будущем будут разработаны соответствующие правила и ужесточен контроль за их соблюдением как со стороны администрации WeChat, так и со стороны государственных органов. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Уважаемые радиослушатели, русская редакция Международного радио Китая представляет ежедневный информационный блок и тематические программы о Китае. Мы расскажем вам о настоящем Китае, поможем заглянуть за Великую Китайскую стену, расскажем о главных новостях и событиях в Поднебесной и за рубежом. Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш официальный сайт russian.cri.cn. Вы также можете найти нас в социальной сети ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая» или ссылку vk.com/cri_rus. Ваши пожелания, впечатления, идеи и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Ждем ваших писем. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете программу «Путешествие по Китаю» в студии Делу. Начнем с новостей туризма. В прошедшей на днях в Пекине 13-й китайской выставке выездного туризма приняли участие около 400 экспонатов из 70 стран и районов, которые являются как традиционными, так и новыми туристическими направлениями. Огромный туристический рынок Китая открывает для них множество возможностей. Один из самых больших стендов на выставке был у Министерства туризма Израиля, которое привезло в Пекин представителей около 20 израильских компаний, специализирующихся на приеме туристов, предлагающих различные туристические продукты и услуги. Израиль надеется, что до конца 2017 года число китайских туристов, которые будут посещать страну, превысит 120 тысяч человек. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и другие крупнейшие китайские города начинают терять популярность среди иностранцев, которые настроены провести в Китае продолжительное время. Об этом свидетельствуют данные Link Group, крупнейшая в мире сеть для поиска и установления деловых контактов. Предпочтения иностранцев стали гораздо чаще подать на новые города первого эшелона – Ханчжоу, Зяньцин, Нингбо, Чунцин, Нанкин и другие, отмечают авторы исследования. Решающими факторами в пользу такого выбора стал уровень зарплат, возможности для карьерного роста, климатические условия, доступность услуг здравоохранения и концепция управления персоналом. В целом, главными преимуществами китайского рынка труда иностранцы считают возможности карьерного роста и самосовершенствования, а также благоприятные нормативно-правовые условия жизни и работы.
Что что стоит посмотреть.
С 1 июня 2013 года на 37-й сессии Комитета всемирного наследия в Камбодже национальный парк Синьцзян-Дяньшань был включен в список всемирного наследия. Комитет всемирного наследия дал следующее описание. Чудесный ландшафт, уникальная природа, разнообразие делают горы Дяньшань идеальным местом для обитания редких видов животных горной местности Центральной Азии. Горы Дяньшань – одна из семи горных систем мира, расположенная в Центральной Азии на территории четырех стран – Казахстана, Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Горы Дяньшань в Синьцзяне занимают площадь в 5759 квадратных километров. Главные реки в регионе – Сырдарья, Чу, также река Или – все они берут свое начало в горах Дяньшань. Синьцзян разделен горами Дяньшань на две части – южную Даримскую котловину и северную Джунгарскую впадину. Два района сильно отличаются друг от друга. Котловина Дарим окружена высокими горами, здесь преобладает пустынный, сухой и континентальный климат. А в Джунгарской впадине климат сравнительно влажный, здесь расположены плодородные луга, где развивается скотоводство. В систему Дяньшаня входит более 30 вершин высотой более 50 метров, в том числе пик Богдаула высотой 5445 метров над уровнем моря. Снега здесь лежат круглый год на высоте более 3800 метров. Поэтому эти горы также называют морем снега. На склонах хребта Богдаула на высоте в 1500 метров расположено озеро Дяньши. Глубина озера доходит до 90 метров. Озеро Дяньши сформировалось в результате движения ледника. Вода в озере поразительно чистая и прозрачная, а пейзаж по берегам, густые хвойные леса в окружении заснеженных горных пиков привлекает туристов. Белоснежные горные пики отражаются в прозрачной, как зеркало, глади озера. В древности Дяньши носило название Яочи – «Невритовое озеро». Согласно легенде, в этом озере совершила омовение богиня Сиванму. Озеро возникло около 200 тысяч лет назад. Ледник принес с собой гравий и песок, ледник создал долины и озера. Некогда сама долина Дяньши также была занята огромным ледником. Позднее, когда климат стал более теплым, ледник начал таять, так долина превратилась в озеро. В эпоху династии Цин озеро было переименовано в Дяньши, что означает «небесное зеркало святое озеро». К юго-востоку от озера возвышается пик Богда, что в переводе с монгольского языка означает «пик священного духа» или «небесный пик». Его высота 5445 метров. По обе стороны от него стоят еще две вершины. Со стороны озера Дяньши можно увидеть все три пика. Ледники и вечные снега на вершинах, искрящиеся серебром в сочетании с голубыми и кристально-чистыми водами озера Дяньши, создают удивительный природный ландшафт. Недавно в горах Дяньшань были обнаружены наскальные рисунки. Впервые в Китае была открыта наскальная живопись, изображающая буддист, запряженный в повозке лошади, подобие топографических карт. Наскальная живопись – сравнительно редкое явление в Китае. Говорят, что лучше всего отправиться к Дяньши либо летом, когда все вокруг светет, либо зимой, когда озеро полностью замерзшее. Несмотря на достаточно близкое расположение города, это место абсолютно недосягаемо для смога.
Just
По самым интересным маршрутам. Поехали!
Дорогие слушатели, сегодня мы снова знакомимся с музыкальными иконами Китая и ратными городами этих исполнителей. Наш разговор сегодня о Ли Цюане и городе Шанхай. В Китае Ли Цюаня называют принцем фортепиано. Ли Цюань родился в Шанхае в 1969 году в семье профессиональных музыкантов. От родителей он унаследовал способности к музыке, начал играть на фортепиано в 4 года. В 1995 году Ли Цюань с отличием окончил Шанхайскую консерваторию по специальности фортепиано, тогда же в свет вышел первый альбом «Ли – Шанхайская мечта». Ли Цюань не только сочиняет музыку, он также обладает прекрасным голосом и разбирается в музыкальных жанрах. Ли Цюань пишет музыкальные композиции и для других исполнителей. За 20 лет Ли Цюань неоднократно получил музыкальные премии. И все же его творчество считается музыкой не для всех. Ли Цюань нередко экспериментирует с разными жанрами, что идет вразрез со вкусами масс.
Музыка Ли имеет свой нравный характер. Точно так же и город Шанхай, родной город композитора, является городом не для всех. Шанхай считают городом консервативным. В 1842 году, согласно Нанкинскому договору, Шанхай был открыт для торговли с внешним миром. Тогда город стал быстро развиваться и богатеть. В 1845 году в Шанхае появились и первые иностранные концессии. Присутствие иностранцев сделало город более защищенным во времена войны. Шанхай не так сильно пострадал в ходе восстания тайпинов, пережил и войну с Японией. В В 1930-е годы Шанхай уже обладает достаточно большим весом в китайской экономике. Городской район Путун становится чем-то наподобие Уолл-стрит Дальнего Востока. Сегодня в Китае лидеры Шанхая имеют репутацию людей особенных и даже высокомерных. Действительно, шанхайцы часто с недоверием относятся к приезжим, а последние нередко употребляют в отношении шанхайцев слово «дискриминация». Но мы скажем просто «Шанхай – город консервативный». Одновременно за все эти годы Шанхай добился небывалого успеха в области киноискусства. Шанхай даже называют колыбелью китайского кино. В 1909 году американский делец русского происхождения Бенджамин Бравский в Шанхае открыл кинокомпанию «Азия». На этой базе сложилась Шанхайская школа кино. В настоящее время в Шанхае работает более 1300 кинокомпаний. В 2015 году местные власти разработали политику, стимулирующую развитие киноиндустрии. Критики нередко восклицают, если бы он писал более доступную музыку, то был бы гораздо более популярен. Дорогие радиослушатели, судите сами. Песня называется «Хочу, чтобы мы были вместе». Поет дуэт Ли Цюэ и Ян Зунвэй. Это одна из самых известных песен Ли Цюэня.
怎么唱都不再煽情，我只能习惯闭着眼抱着我，好像我就是你的脸笑嘻嘻。我不知该如何对你哭，对你笑，痛的对不理你，像个机器。 你的世界，我的日子好像没有谁对谁发过脾气，爱它太快来不及。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，你说，你说我们要不要再？ 以前的日子里，生活的不费力气，傻傻看你这样和你在一起。
只要和你在一起，不想醒来。
Шанхай – гавань джазовой музыки. В Китае не найдешь другого города, где так популярна джазовая музыка. В 1930-е годы в Шанхае появились первые слушатели джаза. Но из-за так называемой культурной революции джазовая музыка на какое-то время исчезла из поля зрения китайских музыкантов. Только в начале 80-х годов в континентальном Китае появились первые джазовые группы. Но на тот момент они не были столь популярны и не встречали отклика ни от слушателей, ни от музыкантного рынка в целом. А сегодня все изменилось. В 2008 году Ли Цюань принял участие в Шанхайском джазовом фестивале. Первый фестиваль джаза прошел в 2005 году. Кстати, если вы любите джаз, то в 2017 году джазовый фестиваль пройдет 14-15 октября. Мы рекомендуем вам три места, где в Шанхае играют джаз. Это гостиница «Хэпин», бар «Хайдэй Джаз» и бар «Джаз Ладино». Шанхайская гостиница «Хэпин» «Бис Хотел» была построена в 1929 году. Ранее она носила название «Хуамо». Это 90-этажное здание в стиле Чикагской архитектурной школы с элементами готики. Его высота 77 метров. Здание имеет форму пирамиды и пользуется славой самого великолепного сооружения на Дальнем Востоке. В гостинице в баре Old Jazz Bar постоянно выступает джазовая группа с таким же названием Old Jazz. Группа образована в 1989 году и состоит из 6 ветеранов джаза, средний возраст исполнителей 75 лет. Это одна из самых известных джазовых групп в Шанхае. В гостинице «Хэпин» они в свое время выступали перед Джимми Картером и Рональдом Рейганом, а также главами правительств Италии, Португалии, Израиля, Бразилии, Аргентины, Мексики и Парагвая. Группа посетила США, Японию, Сингапур и другие страны. В 1996 году, согласно рейтингу журнала Time, Old Jazz Bar был в списке самых знаменитых джазовых бар в мире. Шанхай – международный мегаполис, где круглый год проходят разные культурные и спортивные мероприятия. Например, в конце прошлой недели на международной автодроме Audi прошел Гран-при Формулы-1. Автотрасса спроектирована так, что своими очертаниями напоминает китайский иероглиф «Шан». Иероглиф «Шан» – первый в названии города Шанхай. Он имеет значение «восходить верхний». Автотрасса имеет две длинные прямые трассы и 16 виражей. Максимальную скорость, которую можно развить на трассе, 328 км в час. 20-й Шанхайский кинофестиваль пройдет 12-26 июня 2017 года. Председателем жюри фестиваля в этом году выступит известный румынский кинорежиссер и сценарист Кристиан Мунджеу. Со 2 по 5 ноября этого года в Шанхае пройдет 21-й художественный фестиваль «Экспо». Первый фестиваль прошел в 1997 году, по масштабам он лидирует в Азии. Напомним, что в туристических местах Шанхая сегодня везде есть бесплатный интернет. Wi-Fi для общественного использования называется iShanghai.
孤单的花儿只能向着天空痴痴仰望爱是什么谁能够了解想你是一只金色孔雀而我是飘零的夜只能随着流水悠悠荡荡爱是什么我问得好累 爱是什么颜色是什么感觉你说那好像一切是梦问你的心没有答案像是一道黑色的光线爱是什么颜色是什么感觉你不要麻木自己的痛太简单
我要种下春天的心。
что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
Дальше, дорогие друзья, рубрика «И к нраве». Китайский композитор Ван Луопин собрал, отобрал и сочинил более 1000 песен в народном стиле. Его песни «То так не место», «Аламухан», «Возошла луна», «Девушка из Тапанчина», «Приподними твой хиджаб» и другие хорошо известны в Китае и в других странах. Они уже стали классикой песенного жанра и пользуются большой популярностью. Ежегодно 14 марта в Синьцзяне проходят мероприятия в честь композитора. Ван Луопин родился в 1913 году в Пекине. Его отец был актером-любителем пекинской оперы. С раннего детства отец привил мальчику любовь к музыке, что впоследствии определило всю его дальнейшую судьбу. Когда Ван учился в начальной школе, в Китае наступило время, которое историки потом назовут «движение за новую культуру». Именно тогда мальчик научился исполнять многие популярные детские песни. При этом он слушал и западную музыку. В 1931 году он начал учиться на специальном художественном фестивале Пекинского педагогического университета. В то же время Ван был зачислен в класс мисс Хорват по специальности фортепиано и вокал. Примерно в это же время юноша побывал в городе Ланчжоу, где записал много народных песен. В одной из деревень он услышал песню «Хуайер». Веселая переливчатая мелодия песни очень понравилась молодому Ван Луопиню. Та поездка изменила судьбу молодого музыканта. Он отказался от возможности получить образование в Париже и решил остаться в Китае, отправиться на северо-запад страны и заниматься сбором и систематизацией народных песен. Многие годы Ван Луопин собирал и систематизировал народные песни. Популярная песня «То так не место» сделана по мотивам известной казахской народной песни «Белый лоб». Песня «То так не место» сначала получила популярность в провинциях Гансу и Синхай, а затем по всему Китаю. Работу очень затрудняли довольно суровые условия жизни и незнание местного языка. Но в те годы Ван Луопин смог найти свой стиль в музыке. Он стал первым музыкантом в истории современного Китая, который популяризировал синьцзянские народные песни и таким образом внес огромный вклад в изучение песенного наследия западного Китая. Однажды один уйгурский шофер напел Ван Луопиню народную песню «Город Тапанчин». Красивая и задорная мелодия сразу же запомнилась и Ван Луопиню. Он попросил перевести слова этой песни, а потом сделал свою аранжировку. В новом виде она получила название «Песня про извозчика». Время создания этой песни стало переломным моментом в творческой жизни Ван Луопиня. Ван Луопин использовал любые возможности для пополнения своей коллекции народных синьцзянских песен. Однако он не ограничился песнями уйгур. В течение многих лет он написал и аранжировал огромное количество песен разных национальностей Китая. Эти аранжировки в музыкальном и этнографическом плане обладают большой ценностью. Композитор переработал уйгурские песни «Откинь красный платок», «Танцы Кашкара», «Танцы молодых». Казахские песни «Бродяга», «Жду тебя завтра», «Среди стад я скучаю по тебе», «Маира», «Сумеречная дымка», «Сумерки» и другие. Ван Луопин посвятил музыке всю свою жизнь. Музыкант ушел от нас в 1996 году. Музыкальные произведения Ван Луопиня не оставляют равнодушным. Некоторые даже, послушав его песни, специально приезжают в Синьцзян, чтобы познакомиться с местной культурой, лучше узнать и понять произведения композитора.
风带走黑夜，青草的露水，大家一起来称赞生活多么美。生活和希望总是相违背，我和你是河两岸永隔一江水。
Передача из Пекина окончена. До свидания.